Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Программа о чтении и книгах Московского Сретенского монастыря. Приветствую слушателей программы «Слово книжное», у микрофона ведущей рубрики Николай Бульчук. Сегодня мы знакомим наших слушателей и будущих читателей с прозой Натальи Изиславовны Ячеистовой, писателя, поэта, автора книг, прозы и поэзии. Вначале несколько слов о биографии Натальи Изиславовны. Она русская, родилась в Москве, окончила МГИМО, Министерство иностранных дел России, по специальности международные экономические отношения и Российскую академию государственной службы по специальности гражданское право. Является доктором юридических наук, специальность международное право, кандидатом экономических наук, по специальности международные экономические отношения, заслуженный экономист России, владеет английским и немецким языками. Работала в Министерстве внешнеэкономических связей России, в Министерстве по антимонопольной политике. В период с 2003 по 2006 год Наталья Изиславовна являлась торговым представителем России в Нидерландах, в Амстердаме. В период с 2007 по 2010 год директор межгосударственного проекта ООН «Расширенная Туманганская инициатива. Интеграция в Северо-Восточной Азии. Пекин». В дальнейшем работала на руководящих должностях в Россотрудничестве Министерства иностранных дел России и в Евразийской экономической комиссии. В 2016 году окончила факультет дополнительного образования Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. В настоящее время живет и работает в Москве, занимается научной разработкой темы «Международные гуманитарные отношения, международное гуманитарное право», сотрудничая с рядом научных и учебных организаций. Имеет многочисленные научные публикации и ряд монографий, изданных в России и за рубежом, в том числе в Организации Объединенных Наций. Наталья Ячеистова – коренная москвичка. Она родилась на Шаболовке, в старом районе центральной части Москвы. Окружавшая ее обстановка – прогулки с любимым дедом в парк культуры, нескучный сад в планетарий, где он работал, сформировали с детства особый взгляд на мир, полный тайн и чудес. В дальнейшем, где бы ей ни приходилось работать, она старалась проникнуть в суть окружавших ее людей и событий, запечатлеть происходящее в своем творчестве. Так, работая в период с 2003 по 2006 годы в Нидерландах, Наталья Ячеистова выпустила поэтический двуязычный сборник «Голландские изразцы» – первое издание такого рода, предпринятое в Голландии. Сборник, изданный в размере традиционной голландской плитки, был богато иллюстрирован голландским художником Марселем Лейнингом и пользовался большой популярностью. В 2010 году, после почти четырехлетнего пребывания в Китае, где Наталья работала директором проекта ООН и имела возможность посещать и другие страны Северо-Восточной Азии, она выпустила сборник рассказов и очерков «Туманган», названный так по имени проекта, которым она руководила. Туманган – это река, протекающая по границе Северной Кореи и Китая, а затем и России. В 2014 году издала сборник рассказов «В закоулках души», в 2016-м «Антиутопию. Остров белых», в 2018-м фотокниги «Незнакомка в тумане» о Чехии и «Мне мил Милан». В 2017 году окончила курсы литературного мастерства при Литературном институте имени Горького. Публиковалась в журналах «Пражский Парнас», «Точки непостижимого», «Притяжение», член «ЛИТО. Точки» при Союзе писателей России, является членом Союза писателей России. С 2018 года сотрудничает с Русским литературным центром. В книжно-издательском проекте «Новогодний комплект» Наталья Ячеистова представлена сказочной повестью «Рождество в Мариенбурге». С произведениями Натальи можно также ознакомиться на сайте «Проза.ру», где она публикуется под псевдонимом Наталья Яхтова. Сегодня, дорогие наши слушатели и будущие читатели, мы предлагаем вам в авторском исполнении рассказы из сборника Натальи Ячеистовой «Вечное лето».
Рассказ «В новогодний вечер». Давно Мишка не чувствовал себя столь паршиво. Новый год наступит уже сегодня ночью, а никакой радости. Да и откуда ей взяться, когда батя взял его в этот раз всего на пару дней? И вот в самый праздничный вечер сдает его назад матери. Да и два этих дня проскочили так быстро. Никуда они не сходили. Отец то и дело разговаривал по телефону. И сегодня все торопился. Видно, собрался куда-то уезжать. А ему, Мишке, предстоит встречать Новый год с матерью, как и в прошлый раз. Может, соседка еще эта Люда зайдет. И тогда только и будет разговоров, что о несчастной жизни. Тоска. И почему ему выпала такая доля? Вон, у других парней семьи как семьи. На неделе перед каникулами в классе только и было разговоров, кто как праздники проводить собирается. Некоторые даже поездом или самолетом куда-то направляются. Счастливые. А он своим родителям не нужен. Зачем они его только заводили? Лучше бы купили новую машину, о которой отец только говорил. Горько стало Мишке от этих мыслей. Он стоял у подъезда в ожидании отца. Тот выпроводил его, чтобы, видно, обсудить что-то важное по телефону. Сказал: «Выходи, я сейчас спущусь». Через 5 минут они сядут в машину и поедут в их квартиру, туда, где еще так недавно они жили все вместе. Мишка поежился от холода. Ветер задира сыпал в лицо колючей крошкой. Мимо проходили люди, нагруженные сумками. Даже дети тащили в руках пакеты. «А почему я должен жить по их правилам?» — подумал вдруг Мишка о родителях. «Почему они решают за меня, куда мне идти и что делать? Не маленький я уже, половину 2 класса отучился». Вот возьму и уеду куда-нибудь. В Питер, например. Говорят, там Нахимовское училище есть, куда ребят в любом возрасте берут. Вот буду там жить и учиться самостоятельно. Мишка так обрадовался внезапно нашедшемуся выходу из своего безрадостного положения, что тут же пошел в сторону от дома, через двор, ускоряя шаг, чтобы его не увидел и не догнал отец. «Главное — доехать до Ленинградского вокзала», — сообразил он. «Там сяду на поезд в Питер и как-нибудь до училища доберусь». «Толь, сходи за хлебом, закончился». Нина Сергеевна хлопнула дверцей хлебницы и виновато посмотрела на мужа. «А ты раньше не могла сказать?» — сукоризный спросил тот. «Смотри, какая метель разыгралась!» Снег за окном летел с такой скоростью, будто его гнал поток воздуха из аэродинамической трубы. За плотной завесой было не понять, где небо, где дома. Все слилось в тускло-белом вихре. «Так вчера еще целый батон был. Ты ж, наверное, его и съел». «Ну, конечно. Как что, сразу я». Анатолий недовольно крякнул для видимости. но поднялся из кресла и направился в коридор одеваться. На самом деле он даже рад был выйти из дома, проветриться. И метель, конечно, вовсе не пугала его. Хорошо, свежо. Он энергично помахал руками. Такая погода нравилась ему. Только вот гулять без дела он не любил. Бестолково как-то. Раньше-то бывало, только и успевал бегать с работы на работу, на завод родной. А теперь, на старости лет, лишь по ближайшей округе и прохаживался. В соседнюю булочную пекарню он, впрочем, заглядывал охотно. Хлеб здесь чудесный продавали, горячий, с корочкой, как в пору его детства. Купив длинный хрустящий багет и кирпичик Бородинского, он вышел из магазина. Домой, однако, не торопился. Слишком короткой показалась прогулка. Решил еще дворами пройтись, размяться. А то что ж получается, дольше одевался, чем гулял. Анатолий шел не спеша, вдыхая полной грудью морозный воздух. Начинало смеркаться. На улице зажглись фонари, и в рассеянном желтом свете фигуры людей проступали неожиданно ярко и четко. Прохожие торопились кто куда. Одни, нарядные, с красочными пакетами, явно направлялись в гости. Другие, слегка измученные, тащили тяжелые сумки, готовясь встречать праздник у домашнего очага. Анатолий тоже раньше любил пышные застолья и шумные компании, но теперь уже много лет они с женой встречали Новый год дома вдвоем. Ну, и с котом Барсиком, разумеется. Точка с мужем жили отдельно и на праздник обычно уезжали куда-нибудь с друзьями. Вот и в этот раз в Дубай умотали, не без горечи, подумал Анатолий. Уж давно пора бы детей завести, а они все по заграницам носятся. Никому, конечно, не говорил Анатолий, но уж больно хотелось ему внука. Устал он от женских капризов и пустых разговоров. Поговорить по-мужски не с кем. Вот уж и год заканчивается, подумал Анатолий, глядя на ряды светящихся окон в соседних домах. Раньше-то, когда мальчишкой был, сколько радости этот праздник приносил. Подарков ждал, чудес. И какие-то чудеса порой даже случались. А сейчас все известно наперед. Хорошо, хоть Нина не поленилась, елочку нарядила. Все как-то повеселее. Внимание Анатолия вдруг привлек мальчонка, неподвижно сидящий на скамейке. Его уже основательно припорошило снегом, а на шапке вырос небольшой сугроб. «Куда только родители смотрят», — сукоризной подумал Анатолий, проходя мимо. Он хотел было спросить мальчугана, не замерз ли тот, но передумал и пошел дальше. Потом все же остановился и вернулся. «Эй, приятель, ты что тут сидишь?» — спросил он, подойдя к скамейке. Мальчишка посмотрел на него из-под лобья и пробурчал. — Ничего, отдыхаю просто. И потом, шмыгнув носом, спросил. — Дядь, а до Петербурга билет дорого стоит? Анатолий внимательно взглянул на мальчишку и, смахнув снег со скамьи, присел рядом. — А тебе зачем в Петербург? На Химовское училище поступать. — А, понятно. А родители твои где? — Не знаю. Не нужен я им. Сам буду жить. Без них. Мальчишка насупился и отвернулся. — А тебя звать-то как? — Мишка. — Ну, а меня Анатолий. Познакомились, значит. — Знаешь, Миш, так бывает. Анатолий постарался настроиться с мальчишкой на одну волну. Обидит себя порой, и, кажется, жизнь закончилась. А потом все налаживается и становится даже лучше, чем прежде. Правда. Он достал из кармана мобильник. Давай позвоним твоим родителям. Они уж, наверное, ищут тебя. Он взглянул на часы. До Нового года всего 3 часа осталось.
Не пойду я к ним, угрюмо ответил мальчик. Здесь посижу и поеду на вокзал.
Он покосился на сумку Анатолия, из которой выглядывал пахучий багет.
Так, дружок, Анатолий решительно поднялся. Предлагаю тебе более рациональный план. Мы сейчас пойдем ко мне домой, отогреешься, перекусишь, а там видно будет. А пока держи. Он отломил от багета румяную горбушку и протянул ее мальчику. Тот сразу засунул ее в рот и нехотя поднялся со скамейки.
«Ты где это там провалился? Заблудился, что ли?» В коридоре появилась Нина Сергеевна, вытирая полотенце руки.
«А это кто еще?» Она остановилась с удивлением, глядя на румяного заснеженного мальчишку.
«Вот, Новый год к нам пожаловал!» — рассмеялся Анатолий. «Встречай и привечай!»
Пока Мишка мыл в ванной руки, Анатолий успел шепнуть пару слов жене. И та, всплеснув руками, воскликнула.
«Так надо же срочно в полицию звонить!»
Но тут появился Мишка, и Анатолий дал знак жене молчать.
«Ух ты, какая елка красивая!» — воскликнул Мишка, войдя в комнату. Он подошел ближе и остановился, разглядывая игрушки. Его внимание привлек белый кораблик с синей палубой и черной трубой. Он осторожно коснулся его рукой. «Красивый!»
«Эту игрушку мне отец мой подарил, когда я еще мальчишкой был», — сказал, подходя к нему Анатолий. Он капитаном дальнего плавания был. Сели за стол. Нина Сергеевна и так хорошо готовила, а ради праздника еще раз старалась. Много недостатков знал Анатолий за своей супругой. И сварливо, и болтливо. Но вот чего у нее не отнять, так это отменные стряпни. Ну, и добрый она человек, конечно. Грех жаловаться. В этот раз на столе, помимо оливье, теснились тарелки, салатница с разносолами, пирожками, заливным мясом, а в духовке уже тушилась свинина. Одни запахи чего стоят. Голодный Мишка при виде такого изобилия чуть сознание не потерял. И барсик вестимо тут как тут. Увидев нового гостя, шустро вспрыгнул ему на колени и потянулся к тарелке.
«А ну, пошел!» — замахнулся на него Анатолий. «Барсик, фу! Кому сказал?»
«Да пусть сидит!» — примирительно попросил Мишка, поглаживая кота по рыжей спинке. «Он мне не мешает!» И тайком подсунул ему кусочек колбасы. Под звон курантов и дружные крики «Ура!» встретили Новый год. Нина Сергеевна опять порывалась звонить в полицию, но Анатолий ее остановил. «Да не суетись ты! Утро вечера мудренее. Дай мальчонке в себя прийти». Уселись все вместе, включая Барсика, на диван перед телевизором. Вскоре Анатолию наскучили мелькавшие на экране физиономии поп-звезд, и он, пощелкав пультом, остановился на канале «Моя планета». Белые медведи среди арктических льдов разгуливали со своими медвежатами, играли, ловили из-под льдин рыбу, боролись. «Я, когда вырасту, тоже капитаном дальнего плавания буду», заявил Мишка, зачарованно глядя в экран. «Буду ледоколы по арктическому пути водить».
«Это дело хорошее», — согласился Анатолий, похлопав его по плечу. «Да и ты, видно, парень отважный».
«Дядь Толь, а у вас дети есть?» — спросил Мишка, оторвавшись от экрана. Анатолий украдкой переглянулся с женой.
«Ну, есть дочка у нас, но она уже большая, со своим мужем отдельно живет».
«А...» — неопределенно протянул Мишка.
Через некоторое время он уже сопел, уткнувшись лицом в подушку, и рука его покоилась на спине притулившегося рядом барсика.
«Эй, Михаил Потапыч, просыпайся!» Анатолий легонько потряс Мишку за плечо. «Я не Потапыч, а Андреич». Мишка открыл глаза и осматривался, не понимая еще, где он. «Вставай, с Новым годом! Тетя Нина уже свежих пирожков напекла, с капустой. Чуешь, как пахнет?» Мишка не заставил себя упрашивать, быстро соскочил с кровати и через 5 минут был уже готов к праздничному завтраку на кухне. «С Новым годом, тетя Нин! С Новым годом, дядя Толя! Ух ты, сколько пирогов!» После завтрака Анатолий уединился с Мишкой в комнату для мужского разговора. «Слушай, Миш, — начал он, — знаешь, говорят, Новый год надо начинать со всеми в мире. Твои родители, наверное, уже испереживали за тебя, ночи не спали. Давай им позвоним». «Не хочу», — ответил Мишка решительно. «Ну, давай им хотя бы скажем, что ты жив-здоров, а там посмотрим». Мишка нехотя вытащил из кармана мобильник и, помедлив, нажал кнопку. Соединение последовало тут же. Анатолий услышал надрывный мужской голос. «Сынок, ты где? С тобой все в порядке?»
«В порядке. Я у дяди Толи».
«Он жив, жив!» — перебивал в трубке женский взволнованный голос. «Где он?» «У какого дяди Толи? Кто это?» Отец, чувствовалось, был на грани потери самообладания.
«Дядя Толя очень хороший. Он тут недалеко от тебя живет. Мы с ним и тетей Ниной Новый год встречали, и с Барсиком, и кино про белых медведей смотрели. А тетя Нина мне пирожков дала».
«Сынок! Миша!» Голос отца осекся. «Мы с мамой очень волновались за тебя. Почему ты так поступил? Мы же тебя очень любим. Как там забрать тебя?» Мишка молчал, дыша в трубку. Потом по-взрослому, будто представив себя капитаном ледокола, промолвил твердым голосом. «Я к вам вернусь, только если мы будем снова вместе жить». На другом конце наступило молчание.
«Он хочет, чтобы мы жили вместе. Только тогда он готов вернуться», — послышался тихий голос отца.
Снова молчание. И потом решительно. «Миша, возвращайся. Будет все как прежде».
«Вы не обманете?»
«Даю тебе честное слово. Передай, пожалуйста, трубку дяде Толе». Анатолий как мог успокоил истерзавшегося отца и объяснил ему, как подъехать к нужному дому. А когда они одевались в коридоре, он украдкой сунул в Мишке в карман елочный кораблик с черной трубой. Только они вышли из подъезда, как практически тут же подъехала красная Мазда. С двух сторон одновременно открылись дверцы, и из машины выскочили молодые мужчина и женщина. Оба бросились со всех ног к Мишке. Анатолий отпустил Мишкину руку и тихонько подтолкнул его вперед. Мужчина, русый, коренастый, подбежал, присел на корточки и, обхватив Мишкину голову руками, уткнулся в нее. Рядом стояла, склонившись над ними, стройная женщина в брюках и распахнутой шубе. Ветер трепал ее длинные темные волосы, но, казалось, она не замечала этого. Потом, выпрямившись, она встретилась взглядом с Анатолием. «Как вы могли? Как вы могли не сообщить нам сразу?» — прокричала она сквозь рыдание. «Не позвонить в полицию! Мы же чуть с ума не сошли!» Она отвернулась, вытирая рукой слезы. Мужчина поднялся и, не отпуская ребенка, взял ее за локоть. «Ну все, все, успокойся. Пойдем, Миша. Пойдем, Надя. Главное, что мы вместе». Они направились к машине. Анатолий, вздохнув, потоптался на месте и пошел к своему подъезду. Отойдя на несколько шагов, он обернулся, чтобы проводить взглядом отъезжающую Мазду. Но увидел, что все трое — отец, мать и между ними Мишка — стоят возле машины и смотрят ему вслед.
Родители держали Мишку за плечи, так что их руки перекрещивались у него за спиной. Они выглядели как одно целое, единое, неразрывное. Это утешало и дарило надежду. «Вон как все повернулось», — думал Анатолий, направляясь домой. «А говорят еще, в наше время чудес не бывает. Но разве это не чудо?» Он сгреб снег с перил, скомкал его в тугой снежок и ловко запустил стоящее подаль дерево. На душе было вольно и светло, как в детстве.
Подошел к концу очередной выпуск программы «Слово книжное». Сегодня в авторском исполнении прозвучал рассказ Натальи Чистовой из сборника «Вечное лето». Мы всем нашим читателям и слушателям программы «Слово книжное» рекомендуем приобрести этот удивительный сборник поэтических, творческих, трудно сказать, рассказов, скорее всего, впечатлений, описанных ярко, сочно, со свойственным писательнице колоритом. Книги издательства Московского Сретенского монастыря, в том числе и ту, о которой мы говорили сегодня в нашей программе, можно приобрести в магазине «Сретени» при Сретенском мужском монастыре в Москве, а также в интернет-магазине «сретени.ру». Заказать книги можно по телефону +7 495 628 82 10. Повторяю телефон +7 495 628 82 10. Вы слушали передачу «Слово книжное». Программа о чтении и книгах Московского Сретенского монастыря.
детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствую вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Сегодня мы будем читать рассказ из старинной дореволюционной книжки, а также я расскажу вам о новой книге издательства «Никеи» «Рождественский ковчег». Приближается праздник Рождества, и недавно я получила в подарок замечательную книжку, которая называется «Рождественский ковчег. Истории про людей и зверей». Она вышла в издательстве «Никея». Все рассказы в этом сборнике объединены тем, что в них присутствуют щенки, котята, хомячок или ослик, лошади или новорожденные козлята. Все эти истории очень теплые и погружают нас предпраздничную атмосферу, так как действие там происходит тоже перед Новым годом и Рождеством. И сейчас я хочу предложить вашему вниманию один из этих рассказов. Светлана Волкова. «Зеленая ленточка». Когда мне было 7, я впервые узнала, как рвется сердце. А рвется оно со звуком лопающейся гитарной струны. Третий, той, которая соль. Стоял декабрь, последняя его неделя. Приближались первые в моей жизни школьные новогодние каникулы. Детство пахло мандаринами, елочной хвоей, дымным шлейфом от хлопушек и железистой взвесью бенгальских огней. Все дети во дворе возбужденно делились подозрениями, кому что подарят. Дед Мороз еще существовал в сознании, но было уже все равно, кто принесет заветный подарок, именно он собственной персоной или кто-то из родни. Главное, чтобы это была именно та самая кукла из ДЛТ, дом ленинградской торговли, или пластмассовый самосвал, как на витрине в гостином дворе. Я же грезила о карнавальной балетной пачке из гофрированной папиросной бумаги, которая продавалась в магазине «Маска» на Невском. Во флигеле, где была дворницкая, жила в то время многодетная азербайджанская семья. Детей было что-то уж очень много, и мы постоянно путали, сколько их. Держались они обособленно. Все, кроме 6-летнего Муртазы, который так и лип к нашей компании. Он был маленький, худющий, с огромными черно-сливовыми глазами и длинными плюшевыми ресницами. Все его называли Тазиком, производное от его имени. И в игры принимали не во все, считали дурачком. Он не обижался, только смеялся. И вот этот Тазик признался мне, что больше всего на свете мечтает о котенке. Не о гипотетическом каком-то котенке, а о конкретном, серополосатом, что родился недавно у кошки Файки, которая жила при нашей Пышечной. Котят Файка приносила как по расписанию, 2 раза в год, и продавщицы всячески старались спихнуть потомство покупателям. «А почему именно полосатого?» — спросила я Тазика. «У нее их очень много родилось, все черные с белым, и только один рыженький, маленький такой тощий. Мне его жалко. Я Персиком его буду звать». Мы сбегали посмотреть. И правда, 5 котят были как на подбор. Черные спинки, белая манишка, хвостики морковкой. Ползали друг по дружке, прокладывали силой тропу к маминому животу. А 6-й, тощенький, рыжеполосатый, дрожал. Файка его постоянно вылизывала. Продавщица тетя Люся сказала, что котенок не жилец. Тазик заплакал. И вот когда до Нового года оставалось несколько дней, Тазик подошел ко мне на горке и шепнул. «Родители не разрешают. Говорят, тесно у нас». Я сразу поняла, о чем он. А я уже и ошейничек ему сделал. Тазик показал криво связанную из пряжи зеленую ленточку. Я пожала плечами. Куда им еще во флигелек кота? Ну так ты ему подари. Кто-нибудь возьмет его, а он уже в ошейничке. Тазик помолчал, вздохнул тяжело. Ресницы вспорхнули к бровям. Может, его никто не заберет, и он вырастет в пышечный? В его черных глазищах светилась надежда. «Но ему же лучше будет у кого-нибудь дома», — возмутилась я. Тазик снова вздохнул, и я поняла, что он сейчас заревет. А 31 декабря в нашей коммунальной квартире случился потоп. Сосед дядя Миша решил подвинтить текущий кран. Сорвал резьбу, и вода затопила весь коридор. «Да это-то ладно, не впервой, как говорится». Только вода залила наш деревянный кухонный пенал, в котором бабушка прятала от меня новогодний подарок. Да-да, это была моя мечта. Балетная пачка из гофрированной папиросной бумаги. Вода превратила ее в комок серой слипшейся грязи. Утирая мне слезы, бабушка сказала: «Не хнычь, 1 января пойдем тебе покупать подарок». Но 1 января магазины были закрыты, и мы вернулись домой. Тогда я выпалила: «Хочу кота! Живого!» Бабушка с мамой переглянулись и, предварительно обсудив с соседями ситуацию, заявили: «А давай!» Я уже знала, это будет Файкин котенок, тот самый полосатый. Когда мы принесли его домой, имя ему уже было — Мурзик. Персиком я назвать его не решилась. Имя немного напоминало мне Тазика, Муртазу. Да и был он тоже самым маленьким в многочисленном Файкином семействе, где все котята, как на подбор, крепенькие и черненькие, а он один хрупкий и болезненный. Надо ли говорить, как мы над ним тряслись? Возили на другой конец города к хорошему ветеринару. Бабушка что-то прокручивала для него в мясорубке. Я пожертвовала кроваткой из-под куклы. Мама ежедневно промывала ему глаза специальным раствором. Недели через две на котенка было любо-дорого поглядеть. Шерсть залоснилась. Мордочка начала приобретать хулиганское выражение. О моем новом жильце скоро во дворе узнали все дети. И все без исключения просились поглядеть на него. Я отнекивалась, мол, рано, еще маленький. А в конце января подошел Тазик и грустно произнес: «Мы уезжаем послезавтра. В Баку, к родне». И, помолчав, прибавил: «Можно я на твоего Мурзика посмотрю? С тех пор, как Персика забрали, я очень скучаю». Я не смогла придумать, как ему отказать. Заявила лишь, чтобы он завтра ближе к вечеру приходил. Сама же покрасила котенка маминой басмой. Соседи были свидетелями, но не остановили. А бабушки с мамой дома не было. Когда пришел Тазик, был уже 5 час, и за окном начинало темнеть. Я зажгла один тусклый торшер и позволила Тазику посмотреть на котенка издалека, не подходя к нему близко, потому что якобы вечно хлюпающий носом Тазик мог его заразить насморком. Тазик стоял на расстоянии нескольких шагов от кукольной кроватки, вытягивал худую шейку, разглядывая черную спинку спящего Мурзика, и был почему-то так счастлив, как будто увидел чудо. «Ты везучая», — сказал он мне, когда мы прощались, — «у тебя есть кот». Да, у меня теперь был кот, тот, который мог быть его, но был моим. Мне тогда показалось, что очень здорово, что я назвала котенка Мурзиком. Очень уж похоже на Муртазу, Этим я тихонечко говорю Тазику спасибо. И также тихонечко извини. Еще через день шумная Тазикова семья покинула флигелек. И больше Тазика я никогда не видела. Лишь через неделю ко мне подошла почтальонша тетя Малика, их дальняя родственница, и молча протянула мне самодельный картонный конвертик. «На вот, Муртаза тебя оставил». Я принесла конвертик домой, вскрыла его, и на мои колени выпала кривенько связанная зеленая ленточка. И вот здесь сердце мое оборвалось. К слову, Мурзик прожил с нами долгую кошачью жизнь. Очень надеюсь, она была у него счастливой. А ленточку ту я храню до сих пор. И каждый раз, когда вынимаю ее из пожелтевшего конвертика, рвется мое сердце. Вот так же, как рвется струна. Третья. Та, которая соль. Прозвучал рассказ Светланы Волковой «Зеленая ленточка» из сборника «Рождественский ковчег. Истории про людей и зверей». Издательство «Никея».
Из всех молитв, каких я знаю, в душе пою и вслух читаю.
Передо мной сборник 1888 года с рассказом Сергиевской «Веселая зима». И сегодня мы начнем с вами его читать. В длинные зимние вечера, когда к моим детям собираются их маленькие родственники и друзья, мы часто садимся в кружок. Дети обступают меня и просят рассказать им, как мы с тетей Ксенией были маленькие. Им как-то особенно интересно и смешно, что когда-то и их мать, и тетя были маленькие и тоже делали много глупостей. И у них были те же детские горести и радости. И все я им рассказываю то же самое. Мне приятно вспомнить детские годы. Вздумаю иногда рассказать что-нибудь другое. Начнут все упрашивать. «Нет, пожалуйста, еще в последний раз расскажи про веселую зиму». И я опять начинаю старые истории. И если пропущу слово, дети вспомнят и подскажут. Но теперь уж довольно рассказывать. Я запишу про веселую зиму. И пусть читают, благо читать умеют. Глава первая. Детство наше было счастливое и радостное. Но особенно я помню одну зиму, нашу веселую зиму. Мы провели ее в деревне в Малороссии. С тех пор нам уж не приходилось зимой жить в деревне, но и такой веселой зимы уже после тоже не было. Я тогда была еще маленькая Ася. Мне было всего 6 лет. А сестра моя Ксения была 2 годами старше. Как теперь помню нашу радость, когда начали подмерзать лужи, и мы с восторгом и трепетом перебегали их на коньках, оставляя за собой трещины и боясь совсем продавить тонкий ледок и уйти по щиколотку в холодную воду. А там замерз ручей, и, наконец, застыл и окреп пруд, и мы в первый раз его перебежали. Тут-то раздолье! Морозы в тот год начались рано, но снег долго не выпадал. Земля, размягшая от долгих осенних дождей, вдруг застыла, скованная морозом. На дворе и по дорогам так и отвердели глубокие колеи от колес, следы конских копыт, рытвины и ухабы. Не стало ни проходу, ни проезду. Лошади ломали себе ноги, попадая в застывшие колеи и спотыкаясь об отвердевшие комья замерзшей грязи. Да и людям ходить было нелегко. Того и гляди, подвернется нога, и упадешь лицом на острые обледенелые кочки грязи. Только наш пруд сиял прозрачный, чистый и ровный, как зеркало. Ни одной шероховатости, ни одной снежинки. Точно и снегу было жалко засыпать красивый блестящий лед. Часто отец с коньками приходил к нам на пруд, и мы все трое брались за руки и перебегали по замерзшему ручью с нависшими деревьями на соседнее болото. Там мы любили скользить и прятаться в высоком камыше, разглядывая, что делается на дне болота под прозрачным льдом. Любили также забираться в самую чащу тростника, куда летом не заглядывает ни одна живая душа, кроме диких уток да вальшнепов. Всюду были просторы, раздолья, чистый ровный лед без одной снежинки. Глава вторая. Нам было хорошо, но крестьяне горевали и с трепетом и молитвой ждали, чтобы выпал снег и согрел остывшую обледенелую землю и не дал бы замерзнуть семенам ржи, которые уже с осени были посеяны. И отец был озабочен и говорил, что будет не урожай на рожь, если не выпадет скоро снег. И вот, наконец, выпал и первый снежок. То-то была радость. Накануне еще все кругом было черно, и земля, и деревья. Дорога была, как море в волнах, вся в кочках и ухабах. А наутро уже меня разбудил радостный крик Ксении. «Ася! Ася! Снег!» Ксения сидела на корточках на подоконнике, закутанная в одеяло и в простыню. Через минуту и я уже сидела рядом с ней, и мы в восторге смотрели в окно на ясный, сверкающий белый день. Двор, крыши, конюшни и кухня — все было покрыто густым, пушистым белым ковром. И далеко кругом ничего не было видно, кроме сверкающего белого снега. Даже деревья на горе как будто спрятались. Белые хохлядские хаты со снежными крышами едва были заметны, только окошки блестели на солнце, и лес вдали побелел, а пруд, наш любимый пруд, совсем исчез под снегом, как будто его и не было. Вот-то будет работа расчищать его. Но мы не жалели. Кто живал в деревне, тот любит снег. И не за то только, что он чист, свеж и бел, что белее и чище его нет ничего на свете, но и за то, что он, окутав землю, как заботливая мать, греет и бережет от суровой стужи каждый корешок, каждое зернышко. И под теплой белой шубкой зернышку тепло и привольно, и самые лютые морозы ему не страшны. И мы с Ксенией были рады этому первому снегу, как родному доброму другу. В 10 минут Ксения уже была одета, умыта и хотела бежать. Но я упросила ее заплести мне косу, и она в торопях путала и обрывала мне волосы. Но я уж молчала. Нам было не до того. Наконец-то мы были готовы и выбежали на двор. Нас встретил отец, который встал ранее обыкновенного и был весел и радостен, как и мы. Да и все кругом были веселы и поздравляли со снежком и с первопутком. Лица все встречались довольные, улыбающиеся. Никто не спешил на работу. Все больше любовались снежком, щупали его, даже брали в рот. День выдался солнечный, а от снегу было ослепительно светло. И у всех на душе было светло и радостно, как в большой праздник, в светлое Христово воскресенье или на Рождество, когда зажгут елку, и комната вдруг вся просветлеет от множества огоньков. Наш друг-водовоз Никита ехал мимо нас по воду уже не на колесах, а на полозьях. Он окликнул нас и предложил прокатить нас по первопутку. И мы в ту же минуту очутились на дровнях, примостившись за его пустой бочкой. Никита стегнул лошадку, прикрикнул на нее: «Ей, ленивенький!» И ленивенький вдруг, к общему удивлению, взмахнул хвостом, дернул и рысцой побежал под гору. Никита засмеялся. «Ишь ведь, и ленивому снег понравился!» Действительно, ленивый был что-то особенно весел и во всю прыть помчал нас с пустой бочкой под гору. А в обыкновенное время он не ходил иначе, как шагом, и кнута не боялся, только хвостом обмахивался, когда его стегали. Набрав в бочку воды обледенелым деревянным ведром на длинной деревянной палке, мы опять уселись, но уже спереди, чтобы править ленивым, который был сегодня так любезен. И покрикивая, и помахивая кнутом, мы скорым шагом въехали во двор. Нас встретили веселым лаем и визгом наши друзья-собаки. Им как будто нравилась неожиданная перемена в природе. Они бегали по двору, повиливая хвостами и с любопытством обнюхивая свежий снежок. Мы ворвались в дом счастливые, голодные и разгоряченные, оставляя за собой целый столб холодного воздуха. Отца с матерью мы застали за кофе. Мы долго с ними здоровались и целовались, обдавая их запахом утреннего мороза. Они любили это и приговаривали: «Славно! Морозцем запахло!» И ощупывали наши руки, но руки всегда были как кипяток. По случаю первопутка мы выпросили себе у матери кофе вместо молока и с удовольствием выпили вместе с большими горячего кофе с густыми сливками и домашним белым хлебом, подрумяненным у камина. Мать весело сказала нам, что сейчас заложит тройку. Это был счастливый день. Мы лихо покатили на тройке. Отец сам сел править, а мы с Ксенией по очереди садились к нему на козлы, чтобы махать кнутом и покрикивать на лошадей. Мы находили, что с нашей помощью они лучше бегут. Тройка неслась во весь дух по ровной снежной дороге. Мы все очень любили быструю езду. Отец все приговаривал: «Эх, славно! Мамочка, не поддать ли еще?» Мать смеялась и говорила: «Ну, поддай!» И тройка летела все быстрее и быстрее. Лошади уж как будто не бежали, а летели по воздуху, пригнувшись грудью к земле, и, казалось, не двигали ногами. Дух захватывало, сердце билось, и мы с Ксенией подпрыгивали в санях и визжали от счастья и радости. В этот день мы, вернувшись домой, в первый раз одели валенки и длинные меховые рукавицы И настал тот час, которого мы с таким нетерпением ждали. Мы достали из чулана наши милые лыжи, которые так давно уже были приготовлены, но все стояли без дела у стенки, ожидая снегу. Лыжи у нас были длиной около сажени, а у отца еще больше. Это были длинные узкие доски, спереди загнутые наверх, чтобы не врезались в снег, а посередине был вырезан в дереве как бы низенький сапожок с ремнем, в который вставлялась нога. Мне казалось, что я с ними не справлюсь. Но отец успокоил меня, объяснив, что с лыжами не поднимают ноги, а только скользят по снегу. Сначала нам не удавалось. Ноги все соскакивали с лыж, или самые лыжи врезались косо в снег, и мы падали. Отец учил нас, и скоро дело пошло на лад. На другой день мы больше не падали, а через неделю уже без всякого затруднения скользили, и прямо, и под гору, поворачивая вправо и влево. Отец хвалил нас и говорил, что мы настоящие самоеды. К нашему большому удовольствию зима установилась снежная. Снег валил и день, и ночь, и скоро уже дороги были занесены, и всюду были сугробы. Все жаловались, что не успевают расчищать рельсы железной дороги. Поезда стоят, письма и газеты не приходят. На дворе у нас лопатой расчищали в глубоком снегу дорожки в виде коридоров, от дома к кухне, конюшне, амбарам. Взрослым людям снег доходил местами почти до плеча, а я так совсем с головой уходила в снежные коридоры. Снег в тот год причинил много хлопот работающим и занятым людям. Нам же было и горюшка мало. Где люди и кони вязли в снегу, там мы на лыжах скользили без всякого труда. Отец иногда делал с нами большие прогулки на лыжах через лес и болото, и мы едва узнавали знакомые места. Все сравнялось и изменилось под глубокими снежными сугробами. И странно и приятно было громадными лыжами скользить по сугробам, зная, что под нами на 2-3 аршина в глубину лежит рыхлый пушистый снег, и мы все же не проваливаемся, как будто в нас нет тяжести. И нам представлялось, что мы уже не люди, а какие-то другие высшие существа, легкие и воздушные, как птицы. Пруд наш совсем спрятался под снегом. Расчищать его нечего было и думать. И коньки наши спокойно висели в кладовой на той же стенке, где прежде стояли лыжи. Но мы не грустили. У нас явились уже новые удовольствия, для которых мы все забыли. Продолжение рассказа Сергиевской «Веселая зима» вы услышите в нашем следующем выпуске. А на этом я сегодня с вами прощаюсь. У микрофона была Наталья Бульчук. Всего вам доброго! До новых встреч!